В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Отечество в госбезопасности. В грузинском парламенте прошла закрытая встреча с главой СГБ.
О том, что глава СГБ собирается прийти в парламент, мы, члены парламента, не должны узнавать утром. Множество вызовов накопилось за это время. В них СГБ сыграла не превентивную, а деструктивную роль.
Под аккорды Рамштайна Украина прорывает оборонительные позиции Москвы, в том числе и информационные.
Всего с 1 сентября освобождено более 1000 квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил. Благодарю армию, разведчиков, спецслужбы за каждый украинский флаг, который установлен в эти дни.
Быть дочерью Бориса Немцова в рубрике «Гость недели» говорим об Украине, России и о ее отце с Жанной Немцовой.
В Беларуси выходили миллионы. Просто наивно полагать, что митинг – это и есть способ свержения власти. Вовсе нет, и вовсе не всегда.
Все это, а также такси уходит в горы, все версии скандала с туристами из России и Литвы, вопрос поколения, взгляд на пицунские дачи из общественной палаты и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Мы начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Британский король Карл III прибыл в Лондон из Шотландии, где накануне скончалась его мать, королева Елизавета II. Ожидается, что король встретится с премьер-министром Ли Страс, а после этого выступит с видеообращением к нации, первым в его новой роли. После прибытия в британскую столицу король пообщался с подданными, собравшимися у Букингемского дворца, принял их соболезнования. Со вчерашнего вечера к королевской резиденции в Лондоне приходят тысячи британцев, чтобы почтить память королевы. В субботу, как ожидается, на заседании Совета по престолонаследию Карл III официально будет провозглашен королем. Эта церемония впервые будет транслироваться по телевидению. В Британии траур по королеве, приспущены флаги на государственных учреждениях. На многих городах страны в пятницу был дан военных. Во многих городах страны в пятницу был дан военный салют из 96 залпов, по одному залпу за каждый год жизни королевы. Церковные колокола звонили в память о Елизавете II. Ожидается, что траур продлится около 10 дней до похорон королевы. Дань памяти королевы в пятницу отдал парламент. Со словами уважения к монарху выступили действующий премьер Ли Страс, бывшие премьеры Борис Джонсон и Тереза Мэй, а также лидер оппозиции лейборист Кир Стармер. Елизавета II умерла накануне на 97-м году жизни. Ее состояние здоровья в последнее время неуклонно ухудшалось, однако сообщение о риском ухудшения стало неожиданным для многих еще 6 сентября. Она появлялась на публике, назначив Ли Страс новым премьером. Верховное народное собрание Северной Кореи приняло закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения. Об этом сообщает Государственное информационное агентство. Если система командования и контроля национальных ядерных сил находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар автоматически наносится немедленно, цитирует документ France Press. При этом в законе отмечается, что применение ядерного оружия – крайняя мера. Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на сессии Северокорейского парламента, заявил, что ядерный статус страны теперь необратим, и дискуссии о денуклеаризации страны более не имеют смысла. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия. Это законное право КНДР на самооборону и возможность противостоять давлению США, которые, по словам северокорейского лидера, пытаются подорвать обороноспособность страны и в итоге свернуть ее правительство, сообщает Рейтер. Министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской компании «Софиран», которая, по утверждению американских властей, связана с поставками беспилотников России. По данным США, фирма «Софиран Airport Services» из Тегерана координировала перевозку российскими военными самолетами иранских беспилотников, дополнительного оборудования и сопровождающих лиц из Ирана в Россию. В Министерстве финансов утверждают, что после сборки и испытаний воздушно-космические силы России собирают соиспользовать иранские беспилотники в войне против Украины. Одновременно США ввели санкции против трех иранских фирм-производителей беспилотников. Санкции включают заморозку всех активов на территории США и запрет американским гражданам на любые сделки с попавшими под санкции фирмами. Ранее Белый дом утверждал, что ему известно о планах России приобрести сотни боевых беспилотников в Иране. Москва это отрицает.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Оно начнет действовать с 12 сентября. Непосредственным следствием этого решения, которое ранее одобрили министры иностранных дел стран ЕС, станет увеличение стоимости шенгенских виз для россиян до 80 евро, а также расширение списка документов, требуемых для получения виз, и увеличение срока их выдачи. Однако член Еврокомиссии Илва Йоханссон в интервью финскому изданию в пятницу заявила, что ЕС со следующей недели также введет строгие ограничения на выдачу гражданам России туристических виз. «Больше нет оснований доверять россиянам. Туристические поездки в ЕС не право, а привилегия. И мы больше не хотим давать им эту привилегию», приводит издание слова Йоханссон, которая в пятницу посетила погранпереход между Финляндией и Россией. По ее словам, страны ЕС продолжают выдавать визы по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам. Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины после того, как украинские власти ввели визовый режим для россиян. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. При этом он рассказал, что в дипломатической практике встречаются примеры асимметричной реакции в этом вопросе, передают РИА Новости. Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим. Поэтому это в практике встречается и не обязательно. Это должно быть зеркально, сказал Андрей Руденко.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии через 20 минут с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. СГБ отвечает в закрытом режиме. Глава службы госбезопасности Григол Лилуашвили предстал сегодня перед парламентом с ежегодным докладом о проделанной работе. У оппонентов к чиновнику накопилось множество вопросов. Они касаются рисков, связанных с увеличением потока россиян в Грузию после российской интервенции в Украину, а также задержанием бывшего замглавы СГБ Сосо Гогашвили и его скандальными заявлениями. Встреча продолжается до сих пор. Вопросы и ответы слушает Мзия Парисишвили.
Общество не должно узнавать о докладе главы СГБ утром того же дня. С такими словами лидер фракции Нацдвижения Хадия Деканоидзе встретила на парламентском бюро новость о том, что сегодня с ежегодным докладом на пленарном заседании выступит глава службы госбезопасности Григол Лилуашвили. Власть старается скомкать это выступление, потому что к нему накопились множество вопросов, считает она. О том, что глава СГБ собирается прийти в парламент, мы, члены парламента, не должны узнавать утром и из СМИ. Множество вызовов накопилось за это время. В них СГБ сыграла не превентивную, а деструктивную роль. Это касается и задержания бывшего замглавы СГБ, и того материала, который потом стал достоянием общественности. Поэтому считаю, что это целенаправленная попытка с вашей стороны скомкать это выступление. Вопросы есть по госбезопасности, увеличению потока граждан России и так далее. И мне интересно, почему мы об этом узнаем из прессы. Утром вы узнаете с учетом повестки дня, потому что коммуникация с СГБ состоялась накануне, пояснил спикер парламента Шалва Папуашвили, напомнив, что отчет в парламент поступил еще в апреле, а в июне были комитетские слушания отчета. Подозрение оппонента власти, что правящая сила не заинтересована в широкой огласки и предметном обсуждении работы СГБ усилилась после того, как стало известно, что глава СГБ Григорий Луашвили появится в парламенте после 6 вечера и что отвечать на вопросы депутатов он будет в закрытом для СМИ режиме. При этом депутаты «Грузинской мечты» уверяли, что у оппозиционеров будет широкая возможность задать Луашвили все накопившиеся вопросы, а их множество не только у нацдвижения, которое вместе со стратегией Агмашинебели и Лело власти называют радикальной оппозицией, но и у представителей так называемой конструктивной партии Гирчи, говорит депутат Герман Сабо.
Мы хотим, чтобы глава службы госбезопасности объяснил, почему после того, как в Украине началась война, образовался информационный вакуум. Это связано с вопросом о возникших рисках. Вышло так, что население по этому поводу получало информацию из внешних источников, вместо того, чтобы главная опора безопасности страны вышел сам и лично объяснил населению, есть ли серьезные риски, нужно опасаться или нет того, что в страну въезжают столько россиян.
Кроме этого, из уст главы СГБ Луашвили не прозвучало убедительных опровержений по поводу скандальных заявлений его бывшего подчиненного Сосо Гугашвили. Он был арестован 17 июля. Его обвиняют по трем пунктам – незаконное получение, хранение, распространение персональных данных двух лиц. Второй эпизод связан с утечкой СГБ сведений, содержащих государственную тайну, а третий – с незаконным приобретением и хранением огнестрельного оружия. Кугашвили предоставил СМИ скрытые записи, подтверждающие незаконную прослушку критикующих власти журналистов и активистов. К тому же 5 сентября он заявил, что правящая сила «Грузинская мечта» вступила в сговор с Москвой, не выслав из страны спецагентов, работающих в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Это лишь малый перечень его скандальных заявлений о превышении полномочий в силовых структурах, в личных и партийных целях членами «Грузинской мечты». Глава СГБ Григорий Луашвили пришел в парламент после 6 вечера. Вступительная часть его доклада транслировалась в прямом эфире. Оккупация Абхазии и Цхинвальского региона России по-прежнему остается ключевым вызовом и угрозой государственности Грузии, следует из годового отчета СГБ. Григорий Луашвили посвятил начало своего выступления перечень тех усилий, которые предпринимало его ведомство в борьбе с дезинформацией и активизацией спецслужб разных стран. А далее следовало его заявление о попытках иностранных спецслужб подорвать демократический имидж Грузии, государственность, способствовать дестабилизации и смене власти, что практически перекликалось с ранними заявлениями представителей «Грузинской мечты» и риторикой ушедших из правящей партии четверых депутатов, которые накануне обвинили посольство США в активизации своей агентуры при содействии оппозиционных партий и представителей НПО. Это утверждение можно было проследить и в докладе главы СГБ Луашвили, только без названия конкретных имен.
Была выявлена также тенденция активизации политических сил с возможной деструктивной связью с внешними акторами. Эти субъекты с помощью разных платформ, соцсетей, интернета, телевидения, сайтов, телевещания вели активную дезинформационную политику. Они злоупотребляли правом свободы слова и выражения и целенаправленно распространяли вредоносную идеологию. Тем самым вводили в заблуждение общество, нападали на госинституты и умышленно старались внести в спокойную жизнь страны смуту и диссонанс.
Запинаясь, докладывал глава СГБ Григорий Луашвили. Из его вступительного слова можно было заключить, что со всеми этими вызовами, как и в других направлениях, СГБ за прошедший год проделала хорошую работу. Но, судя по реакции оппозиционных депутатов, во время выступления Луашвили они в корне не согласны с этим. Тем не менее, на этом прямой эфир был прерван. О заданных депутатами вопросах и ответах главы СГБ обществу станет известно позже и со слов представителей власти и оппозиции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Под аккорды Рамштайна Украина продолжает наступление вглубь территории, все это время находившейся под контролем России. В Москве потери инициативы и населенных пунктов не признают, утверждая, что никакого прорыва не было. При этом российские дипломаты обвиняют Запад в том, что Украина становится хабом для черного рынка оружия, который в скором времени начнет стрелять в самой Европе. Владимир Унанян с подробностями.
Украинские войска продолжают развивать успех под Харьковом. 9 сентября в сети появились фотографии, на которых бойцы ВСУ с государственным флагом позируют на фоне знака на въезде в город Купянск, который является важным транспортным узлом. Впрочем, официально пока ни одна из сторон не подтверждала, что украинцы вошли в Купянск. Российские СМИ старательно обходят эту тему. В официальных же сводках Минобороны Российской Федерации сообщают исключительно об успехах, игнорируя потерю Балаклеи и других населенных пунктов.
В районе населенного пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивных систем залпового огня «Хаймерс» производства США. В районе Равнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М777.
Заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Коношенков. При этом представители подконтрольной Москве местной администрации объявили эвакуацию мирного населения из Купянска, Изюма и Великого Бурлака. Женщин с детьми, затронутых боевыми действиями районов, разместят в Краснодарском крае России. Американский институт изучения войны считает, что ключевой город в районе украинского контрнаступления Купянск, скорее всего, будет взят в течение 72 часов. Если это произойдет, то потеря транспортного узла серьезно ухудшит логистическую связь российской армии с Изюмом. Относительно быстрая скорость продвижения украинских войск, близость к Купянску и способность обстреливать город вызывают панику в российских тыловых районах, утверждают авторы отчета. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны утверждает, что украинская армия вернула под свой контроль более 1000 квадратных километров территории.
С 1 вересня звільнено більше 1000 квадратных километров нашей территории.
Всего с 1 сентября освобождено более 1000 квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил. Благодарю армию, разведчиков, спецслужбы за каждый украинский флаг, который установлен в эти дни.
За каждый украинский прапор, який встановлено цими днями.
Официальный представитель России при ООН Василий Небензя отрицает успехи ВСУ, утверждая, что подобные заявления служат лишь тому, чтобы оправдать новые поставки западных вооружений, которые, по словам российского дипломата, впоследствии в большом количестве окажутся на черном рынке.
Но руководство западных стран, к сожалению, никаких уроков из этого не вынесло и теперь своими руками превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, который в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и Африке.
Аналитики считают, что российская Минобороны с трудом справляется с неожиданными украинскими операциями, потому что его информационная стратегия основана на представлении российского вторжения как простой и безупречной операции. Это, по мнению экспертов, способствует недостаточному пониманию ситуации в Кремле и в российском медиапространстве. Что касается стран Запада, то на встрече в Рамштайне руководители оборонных ведомств НАТО и союзников обсудили дальнейшую военную помощь Украине. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил готовность Вашингтона и дальше поддерживать боеспособность ВСУ.
Наша цель – поддержать Украину и помочь ей защитить свою суверенную территорию. И что касается определения окончательных результатов, украинское руководство будет иметь самый сильный голос в этом отношении. Цель состоит в том, чтобы продолжать поддержку. Мы все были впечатлены готовностью Украины противостоять гораздо больше, гораздо более сильной армии и быть эффективной в своих усилиях.
При этом начальник штаба армии США генерал Марк Милли отметил, что украинские военные поразили более 400 российских целей посредством поставленных США дальнобойных реактивных артиллерийских систем «Хаймерс».
The United States has provided almost half a million rounds of 155.
Соединенные Штаты предоставили, например, почти 500 000 артиллерийских снарядов калибра 155. Соединенные Штаты взяли на себя значительные обязательства, но и другие страны тоже. Все страны предоставляют вооружение в соответствии со своими возможностями, а Украина хорошо снабжена всеми системами, необходимыми для самообороны. Мы видим реальные и измеримые успехи Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS.
Ukrainians have struck over 400 targets with the HIMARS and they've had devastating effect.
Британское издание «Гардиан» рассматривает факторы, которые позволили ВСУ основательно продвинуться вглубь территории, находившейся под контролем России. В публикации обращается внимание на версию о мощном танковом кулаке, которым ВСУ воспользовались для прорыва российской линии обороны. Танки действовали при поддержке украинской ПВО, что не позволило российской авиации остановить прорыв. По мнению военных аналитиков, подобная тактика говорит о гибкости украинского командования в принятии решений и способности пользоваться моментом. По мнению экспертов, среднесрочной стратегической целью украинцев остается Херсон, лежащий на открытой местности, и удерживаемые россиянами мосты и переправы через Днепр могут стать легкими целями. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Общественная палата Абхазии активно включена в обсуждение вопроса ратификации соглашения о передаче российской стороне госдачи в Пицунде и является площадкой для дискуссий противников и сторонников данного соглашения. Секретарь палаты Гули Кич рассказала «Эхо Кавказа», как проходит диалог, какие возможности он открывает. В эфире «Эхо Кавказа» вы слушаете нашу программу.
Гули, сейчас много говорится о том, что общественная палата прилагает много усилий для того, чтобы шел диалог между разными сторонами по вопросу ратификации соглашения по госдаче в Пицунде. Какие усилия вы предпринимаете и в чем их цель, на что они направлены?
Изначально общественная палата всегда предоставляла свою площадку, особенно когда у нас были такие кризисные общественно-политические ситуации или же какие-то спорные вопросы в обществе, всегда, естественно, к нам обращались. Я рада, что сейчас кредит доверия общественной палате и различные общественно-политические движения, партии, в том числе и само руководство страны, не против и услышало и наш призыв, и наше стремление для того, чтобы оппозиция и руководство или власть, как мы сейчас говорим, сели, наконец, за круглый стол и обсуждали все вопросы.
Гули, скажите, пожалуйста, почему общественная палата вот так предметно занялась вопросом Пицунды? Как это произошло?
К нам обратилась группа депутатов Пицунского собрания, которая была обеспокоена соглашением по Пицунской даче. Непосредственно они там были, жили, живут сейчас. Они изучали положение дел. Там, во-первых, там жители около этой дачи были обеспокоены начавшимся строительством. И вот это началось, и тогда уже открылось, что было подписано соглашение с российской и абхазской сторон. Мы решили разобраться в этом деле с присутствием как раз депутатов Пицунского собрания. Мы пригласили Куправа Госком имущества Республики Абхазия и Совет Безопасности во главе Сергея Мироновича Шамба. Кстати, этот вопрос инициировала общественная палата. И тогда уже выяснилось, что значит, это соглашение было подписано от абхазской стороны Бесланом Сергеевичем Куправа. С русской стороны там фамилии, кстати, не были, поэтому оно вызывало некое то ли недоверие в том плане, что там конкретно не были прописаны отчетливо фамилии, просто были подписи.
И до сих пор мы не знаем, кто с российской стороны подписал.
Нам точно неизвестно. Но общественная палата добивается только одного. Во-первых, стабильности в этом вопросе, чтобы у нас не было из-за вот этого вопроса митинги, акции и прочее. Мы решили разобраться, как вообще это все происходит, как происходило. Поэтому мы и создали эту площадку, и власть, наконец, президент сам откликнулся сразу же, когда мы написали письмо, что вот общественность хочет с вами встретиться и обсуждать эти вопросы. Он, между прочим, безотлагательно принял это. Но вот что случилось, мы вообще планировали первую встречу именно оппозиция с руководством страны. Но как-то там они не определились составом. Решили все вместе, что по 5 человек это нормально. Но этот вопрос сейчас, как вы вначале сказали, по-моему, только ленивый не обсуждает. Но еще есть и другое гражданское общество, которое этим вопросом тоже было озабочено. Ливан Мика и вот эта группа бывших депутатов прошлого созыва, они обратились тоже к нам с письмом. Но так случилось, что они сразу определились с составом своих сторонников. И первая встреча произошла с руководством страны именно с этой группой. Вот уже во вторник планируется, значит, встреча с оппозиционной стороной вместе с властью. И они проговаривают, с чем они не согласны, вы это слышали, весь наш народ слышал по телевизору. И вот какие-то вот эти вещи, которые очень нас лично, и меня всех беспокоят, будут там, наверное, обсуждаться. Власть предложила задействовать своих юристов или экспертов, кто могут разобраться вот в нюансах вот этого соглашения.
У членов общественной палаты есть сформированное мнение или видение, как этот вопрос должен решаться, в каком ключе?
Мы до того, как была встреча с руководством страны и с гражданским обществом, мы направили свое письмо в парламент спикеру. Там оговорили, что нужна экспертная комиссия, чтобы они не спешили с подписанием этого соглашения, что вызывает это соглашение спорные вопросы, чтобы дальше не только это соглашение, а чтобы потом вслед за этим соглашением не возникали еще какие-то вопросы, которые будут вызывать у общества недовольство. Вот это все мы прописали, и мы лично пошли, не просто отослали. Спикер парламента встретился с членами общественной палаты. Мы там еще детально обговорили, значит, все наши опасения, но они почему-то отдали комиссии, а те, в свою очередь, отослали Конституционному суду. И как выяснилось, что Конституционный суд неправомочен рассматривать эти вопросы.
Конституционный суд попросил, чтобы они обосновали свою просьбу.
Обоснование, совершенно верно, да, обоснование. Я так поняла, но со своей стороны, что как-то все боятся брать ответственность, наверное, потому что это все-таки вопрос очень серьезный. Даже, можно сказать, и судьбоносный в каком-то смысле слова, потому что мы, ну, чтобы не заложили для наших будущих поколений разгребать какие-то потом вещи. Ну, так, по крайней мере, все думают. Все понимают, что соглашение, наверное, должно быть. Но для того, чтобы решить, да, вот эти вопросы, часть членов общественной палаты и оппозиционной части, они говорят, сначала надо отозвать это соглашение, да, а потом заново инициировать вот его рассмотрение с учетом тех, вот, которые нужно там исправлять или добавлять, или это уже дело юристов и экспертной комиссии. Кстати, вот то, что предлагала общественная палата, к этому и пришло руководство страны. К тому, чтобы создать экспертную комиссию с привлечением квалифицированных юристов и обсуждать это соглашение.
По вашему мнению, руководство страны согласно отозвать из парламента соглашение?
Вот сейчас президента нету, за него я отвечать не могу. Некоторые члены общественной палаты считают, что этого не нужно делать. Ну, премьер-министр, вы слышали, на заседании сказал, что работа над этим соглашением проходит. И есть такая информация, что с российской стороны тоже какие-то учитываются мнения, и тоже идет, значит, над этим работа. По крайней мере, информация у нас такая.
С секретарем общественной палаты самопровозглашенной республики Абхазия Гули Кич побеседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочаришвили.
Россия подпишет с самопроглашенной республикой Абхазия соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соответствующее распоряжение утвердил президент России Владимир Путин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, говорится в документе. Как следует из текста, россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданской Российской Федерации и наоборот. При этом люди, у которых гражданство Абхазии было на 26 августа 2008 года и сохраняется до сих пор, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Часть положений касается лиц с двойным гражданством. Они смогут получать соцобеспечение, образование, медобслуживание там, где постоянно проживают. По такому же принципу действует и призыв на военную службу. В других положениях речь идет о гражданстве для детей, военнослужащих и правоохранителей, а также некоторых других вопросах. Соглашение действует 5 лет и автоматически продлевается, если ни одна сторона не выскажет заранее письменное намерение прекратить его. Выход из соглашения не повлечет за собой автоматическое прекращение гражданства. Ранее соглашение о двойном гражданстве Россия оформила самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступили на заключительном мероприятии многонациональных учений «Достойный партнер 2022», в которых принимали участие более 2400 военнослужащих из 21 страны. В церемонии, которая прошла на базе в Азиане близ Тбилиси, также приняли участие командующий силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили, посол США в Грузии Келли Дегнан и заместитель командующего 5-м корпусом армии США генерал-майор Джеффри Броудвотер. После исполнения государственного гимна Грузии гости мероприятия минутой молчания почтили память бойцов, погибших за территориальную целостность Грузии. На закрытии состоялось награждение личного состава иностранным и грузинским военнослужащим, вручили ведомственные медали. В Южной Осетии готовятся отметить День Республики. Как сообщили в Министерстве обороны самопровозглашенной республики, 20 сентября в центре Схинвали пройдет военный парад. Репетиция парада проходит на плаце военного городка Минобороны под командованием в Рио начальника генштаба Александра Михайлова.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Такси уходит в горы. Коллегия присяжных оправдала грузинского таксиста Амирана Бокучава, обвиняемого в нарушении статьи Уголовного кодекса Грузии «Незаконное лишение свободы в отношении двух или более лиц». Соответствующий иск на водителя подали два туриста из России и Литвы, утверждавших, что последний совершил преступление по национальному признаку, не отвез их к месту назначения и практически пытался их похитить, рассказывает Серго Бригвадзе.
Две стороны рассказывают разные истории и сходятся лишь на том, что грузинский таксист Амиран Бокучава, работающий на компанию «Яндекс», действительно оставил двух туристов, граждан России и Литвы, на Гумборском перевале, в то время как те направлялись в гостиницу в центре Тбилиси. Случай произошел 11 апреля текущего года. По версии адвоката таксиста Ираклия Чумахашвили, его подзащитный принял заказ и повез туристов из тбилисского аэропорта в центр города. Разговаривал водитель с гостями на английском, а те потребовали от него перейти на русский, после чего Бокучава включил украинскую музыку, говорит адвокат.
Как объясняет обвиняемый и как выясняется из дела, действительно была громко включена украинская музыка, это заявляют обе стороны. От него потребовали выключить эту украинскую музыку, после чего обиженный водитель такси решил отвезти их не в гостиницу, а на Гамбургский перевал и оставить их там, чтобы они своим ходом добрались до Тбилиси. Эти показания были подтверждены всеми доказательствами, которые предоставила и сторона обвинения. Версия пострадавших не была доказана с учетом их допроса и допроса свидетелей, и присяжные сказали одно – включение украинской музыки не является дискриминацией по этническому и национальному признаку.
Сторона обвинения утверждает, что все было иначе. Таксист довез туристов до Тбилисского сухого моста и потребовал с них 195 лари, вместо 23, зафиксированных в аппликации «Яндекс». Между пассажирами и таксистом произошла перепалка, в ходе которой туристы предложили обвиняемому проехать в ближайший отдел полиции и там решить вопрос. Водитель запер двери и против воли пассажиров отвез их в безлюдное место. Он потребовал заплатить ему 500 лари за их освобождение. В какой-то момент автомобиль остановился, и туристам удалось выпрыгнуть из машины. Один из них при этом получил травмы лица и конечностей. Проехав несколько десятков метров, Бокучава остановил машину и выбросил багаж пассажиров на дорогу. После побега потерпевшие связались по телефону со знакомым гражданина Литвы и сообщили о случившемся. Тот, в свою очередь, связался с Центром общественной безопасности 112, и на место происшествия прибыли сотрудники службы.
13 апреля 2022 года водителю такси было предъявлено обвинение по статье 143 Уголовного кодекса Грузии и назначена мера пресечения в виде лишения свободы. Тут же заявляем, что тиражирование лжи со стороны адвоката нарушает нормы этики. Призываем авторов указанной ложной информации воздерживаться от создания и распространения фейковых новостей с использованием деликатных тем для общественности.
Говорится в распространенном сегодня заявлении прокуратуры. В свою очередь, адвокат обвиняемого поясняет, что на решение присяжных повлияло несколько обстоятельств. Во-первых, вызывает подозрение их утверждение, что водитель запер двери, при этом им все же как-то удалось их открыть. Во-вторых, как оказалось, у них были при себе телефоны, но они почему-то обратились за помощью лишь по завершении конфликта. Кроме того, после случившегося они были замечены в нескольких кафе и, как утверждают свидетели, совершенно не были напуганы, рассказывает адвокат. Кстати, в случае подтверждения вины его подзащитного, ему грозил срок заключения от 7 до 10 лет. Однако, как ранее заявил адвокат, из-за отсутствия соответствующих доказательств, все 12 присяжных встали на сторону обвиняемого. Что же касается отказа водителя говорить на русском языке или выключать украинскую музыку, это право самого таксиста, говорит глава Ассоциации транспорта Давид Месхишвили.
Среди водителей такси есть группа людей, которые высказывают своеобразный протест против русских туристов, исходя из объективных причин. Мне очень сложно оценить его поступок, заявлять, что он поступил непрофессионально. Я считаю, то, что сделал водитель, это протест. Он имеет право слушать любую музыку, в том числе и украинскую, и никто не может требовать от него отменить ее. Это не считается наказуемым проступком. Было бы хорошо, если бы этот случай не перерос во что-то большее, ситуация не накалилась. Но тревожит то, что из-за справедливого протеста граждан притесняют в своей же стране, и им приходится ходить в суды.
Эта история получила широкую огласку в соцсетях, и явное большинство пользователей грузинского сегмента выразило поддержку таксисту. Впрочем, некоторые комментаторы все же считают, что он должен был избежать конфликта. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Быть дочерью Бориса Немцова. Война в Украине, его сбывшиеся предсказания и украденные у россиян надежды. Интервью с Жанной Немцовой, журналистом и основательницей фонда Бориса Немцова. С ней беседует Анастасия Славинская.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
У вас выходит подкаст со спичрайтером Барака Обамы, да, Беном Роусом, который называется «Another Russia, другая Россия». И рассказывая об этом в одном из ваших последних интервью, вы сказали, что англоязычная аудитория в своем большинстве часто просто даже не знает, кем был Борис Немцов. Вот если бы вы встретили человека, который первый раз слышит это имя и фамилию вашего отца, как бы вы ему коротко рассказали, объяснили, кем был ваш отец?
То есть это даже не интервью, а такой тренинг, сформулируйте свою мысль за одну минуту. Это всегда очень полезно. Ответ на ваш вопрос же очень простой. Борис Немцов – это is another Russia. Это другая Россия. Это другое лицо России, потому что Путин олицетворяет все самое плохое. Путин олицетворяет безысходность. А мой отец, как мне кажется, олицетворяет надежду.
У меня был следующий вопрос. Я хотела спросить, а какая она, другая Россия? Ну, получается, что вы мне уже ответили, в принципе.
Я думаю, что одна из многочисленных проблем России сейчас – это полное отсутствие надежды. Причем надежды нет не только у представителей других стран, у политиков западных, у политиков грузинских, у граждан других стран, иностранных государств, но надежды нет и в самой России. Это сильно отличает Россию от Украины. Вот почему Украина так отважно сражается? Потому что у Украины есть мечта. Мечта заключается в том, что Украина хочет стать частью Европы. Украина хочет стать успешной европейской страной. Это очевидно, и мне кажется, такой взгляд разделяют большинство украинцев. И за это они борются. В том числе, конечно, первое, это они отражают российскую агрессию. А в России нет мечты. Вот я думала вчера, если я задам вопрос, а какая вообще у России идея, мечта? Я думаю, что большинство людей не найдут ответ на этот вопрос. Максимум, чтобы... Я думаю, что часто... будет самым распространенным ответом, чтобы не было хуже, чем сегодня. Вот это вот сейчас и есть состояние российского общества.
Вы не раз говорили, что у вас, как и у вашего отца, очень хорошо развита интуиция. И что она вам подсказывала в феврале этого года, вот, или в начале этого года?
Что будет война. У меня развита интуиция. Я, честно говоря, не знаю, что это такое до конца, но я все-таки думаю, что интуиция неразрывно связана с сознанием. Mm-hmm. Если у вас нет знания, значит, у вас нет интуиции. Я считала, что будет война, но, тем не менее, я 24 февраля, когда началась война, я была в России. Ну, за 10 дней у меня почти не было сомнений. И я разговаривала, помимо того, что я читала новости, я разговаривала с экспертами, которым я доверяю. И я читала иностранных экспертов. И было ощущение неизбежности этой войны.
Ваш отец очень много говорил о войне. И называл это все войной еще тогда, сразу после аннексии Крыма. И, насколько я понимаю, это было в ходе одной из ваших последних встреч, когда вы предложили ему эмиграцию. На что он вам ответил, что... пока рано, я сейчас не точно, возможно, процитирую, пока рано, когда надо будет, я тебе скажу. Сейчас, в феврале, он бы вам посоветовал эмигрировать? Как вы думаете? Я понимаю, что это.
Такое. История не терпит слагательного наклонения. Я эмигрировала 8 лет назад, в 2015 году, почти сразу же после убийства моего отца. Он был застрелен 27 февраля 2015 года. Конечно же, в 2014 году, когда я с ним встретилась после аннексии Крыма, это была не одна из моих последних встреч. Да, я сразу же после аннексии Крыма поняла, что наступает новая эра. Намного более мрачная, чем предыдущие годы правления Путина. Я сказала, что надо уезжать. Он сказал, что я тебе скажу, когда надо уезжать. Я не знаю, что мне мой отец посоветовал. Я не считаю ошибкой эмиграцию свою, и я никогда не считала это ошибкой. Я думаю, что многие люди в 2015 году как-то были несколько удивлены, что я приняла такое решение. Они не считали, что угрозы столь велики, но у меня было другое мнение. Я вообще все-таки полагаюсь на себя в конечном счете. Я могу других послушать, но полагаюсь на себя.
Волна эмиграции из России огромная с февраля. И давайте я попробую... просто эту точку зрения воспроизвести. Это одна из претензий, которая высказывается россиянам сейчас, в том числе и со стороны украинцев. Ну, грубо говоря, если вы все уедете оттуда, то кто же будет менять вашу Россию? Что вы об этом думаете? Как вы к этому относитесь?
Считаю, что эмиграция неизбежна. Вы знаете, с диктатурой бороться очень сложно. Я думаю, что это довольно наивное представление о том, что народ может свергнуть тирана. Народ России в данном случае может свергнуть Путина. Ну, посмотрите на исторические примеры, и вы найдете ответ на этот вопрос. Свергли ли венесуэльцы Мадуро в 2019 году? Были огромные демонстрации? Нет. Свергли ли немцы Гитлера? Нет. Ценой огромных жертв и ценой мировой войны удалось расправиться с диктатором. Про Сталина понятно, он умер. Никто его не смог бы свергнуть, я убеждена в этом. Ну, можно посмотреть на примеры, там, Пол Пот, например, и так далее. Нет, диктатуру не свергается или очень редко свергается путем народного восстания, хотя такие примеры есть. Поэтому я считаю, что эмиграция – это неплохо. Я считаю, что России важно сохранять человеческий капитал. Я считаю, что Путину важно лишать человеческого капитала, потому что это самое ценное, что сейчас есть в мире. И я думаю, что многие люди, которые уехали, в том числе, которые находятся в вашей стране сейчас, ну, может быть, не многие, но какая-то часть людей, это активные люди, которые, я не исключаю, что вернутся в какой-то момент, или когда они увидят, что есть возможность что-то изменить, они будут над этим работать. Такие примеры есть, ведь многие же уехали из советской Польши, потом вернулись и так далее. Я не вижу тут проблемы, на самом деле. Но есть отдельные смелые люди, которые остались в России, находятся за решеткой.
Можно или нельзя свергнуть власть путем протестов? У меня тут есть цитата вашего отца. Этого человека, говорил Борис Немцов о Путине в одном из эфиров «Радио Свобода», кстати.
Может, что... остановить только русский народ. Я могу продолжить цитату.
Ну, это именно она, что никакие санкции, только русский народ.
Этого человека что может остановить? Я считаю, что только русский народ его может остановить. Если будет безмолвная поддержка, будут посылаться ребята, будут без ног возвращаться, будут гибнуть. Поэтому антивоенное движение – это единственное, что может остановить войну.
Я думаю, что много факторов. Отец говорил это в другой исторический момент. То есть то, что он говорил, насколько я помню, это 2014 год или самое начало 2015, то, что происходит сейчас, это всерьез разные вещи. Диктатура Путина намного больше ужесточилась. Я думаю, что последний момент, когда еще могло что-то качнуться, было в ходе протестов на Болотной площади. Кстати, вы мне говорите, русский народ, вот еще один пример из недавней истории. Лукашенко. Он проиграл выборы Тихановской. Миллионы людей вышли в разных городах Беларуси. Не смогли свергнуть. Не так-то это просто. Он прав в том, что без воли людей, я позволю себе перефразировать, без воли людей, россиян, это, конечно, невозможно свергнуть диктатуру, но, к сожалению, сейчас, в нынешних условиях, я не вижу варианта, при котором на площади в центральных городах России выйдут люди в силу того, что навстречу им выйдут Росгвардия, танки и все остальное. Их будут бить, потом их всех посадят. Митинги будут разгоняться. Власть очень сильная сейчас в России, очень жестокая. Вот. Но, естественно, судьба нашей страны в руках людей. И это один из факторов, но не решающий.
Просто хочется понять, где этот русский народ, понимаете, как?
Ну, русский народ...
Люди должны выйти на улицу. Опять-таки, из того же интервью эта цитата. Люди вышли вроде бы на улицу, но не в том ли количестве, не в том
Они
ли...
Они играют роль количества. В Венесуэле выходили миллионы, в Беларуси выходили миллионы. Просто нельзя считать, наивно полагать, что митинг это и есть способ свержения власти. Вовсе нет, и вовсе не всегда. Есть много факторов, которые приводят к краху диктатуры. И митинг это митинги, большие протесты это один из инструментов. В некоторых странах получается, а в других нет, а в основном нет.
Размышляя о войне в Украине, тогда еще ваш отец называл две основные причины, по которым она может быть выгодна Путину. Одна это способ продолжать удерживать власть, наверное, основная. И вторая – это помешать Украине пойти по европейскому пути, чтобы этой вот европейской болезнью потом не заразилась случайно и Россия. А вы тоже так считаете? Это основная мотивация сегодня главы РФ?
Ну, я думаю, что да. Но первая причина даже, наверное, важнее второй. Собственно, Путин, развязав эту войну, еще больше подтолкнул Украину к европейскому выбору. Сейчас она кандидат на вступление в ЕС, что было бы невозможно, если бы войны не было. Собственно, он пытался сделать так, чтобы новые страны, которые непосредственно граничат с Россией, не вступали в НАТО, но добился противоположного эффекта. Самое главное – удержание власти. Вообще, вот, опять, диктаторские режимы, они очень опасны тем, что они агрессивные, и они имеют тенденцию к развязыванию войн с соседними государствами. Или не соседними государствами, но для начала соседними. Он считал, что он, значит, возьмет Киев за 3 дня или за неделю и установит полный контроль над Украиной и поставит туда каких-то марионеточных пророссийских политиков, то он же рассчитывал на победоносную войну. А что такое победоносная война? Это рост рейтинга. Но не случилось. Поэтому нет такой большой поддержки. То есть мы не знаем никаких данных, я только знаю. И люди вообще боятся разговаривать с западными журналистами, например. Это точно знаю. Многие уехали, в том числе и западные журналисты. Но я знаю людей, которые проводили такие полуофициальные фокус-группы. Я бы не сказала, что есть поддержка.
Поддержка все-таки есть. Это...
Да мы не знаем, да. Есть или нет. Знаете, вот есть поддержка активная, есть пассивная. Я думаю, что поддержка Путина носит некий пассивный характер. Я видела последний раз активную поддержку только аннексии Крыма в России. Вот аннексия Крыма была поддержана большинством населения. Это 100%, это чувствовалось. Это привело к такой патриотической мобилизации, что называется в политологии ралли вокруг флага. Донбасс ничего подобного. Война в Донбассе не поддерживалась. Тем более эта война, она бы, может быть, и была поддержана, если бы она была скоротечная. Так все ждут, что когда-нибудь, как-нибудь это закончится, и они как-нибудь проскочат. Вот это вот, я думаю, превалирующее настроение в нашей стране намного больше, чем какая-то суперподдержка, значит, военные массово, не массово, но довольно массово отказываются служить. Мы знаем о том, что они разрывают контракты. Мы видим интервью военных независимым российским СМИ, где они признаются в военных преступлениях. Что-то кажется мне, что не все так просто с поддержкой.
Ну, смотрите, нет, безусловно, мы не можем знать каких-то точных цифр, говорить, большинство это или не большинство, но есть, например, прекрасный документальный фильм Андрея Лошака, который как раз недавно вышел, он называется «Разрыв связи».
Да. Ну и что?
Он очень хорошо иллюстрирует как раз-таки, мне, как мне кажется, на мой взгляд, то, как вот люди ценой фактически благополучия своих семей. То есть это люди, которые прожили вместе много лет, вырастили детей и сейчас фактически доходят до развода просто потому, что в этом вопросе они не могут
так
найти
консенсус. Так вот, я и говорю, что нет, это никак не противоречит моей теории.
Но раскол. Эти люди тоже есть.
И ну, я говорю, что нет никакого большинства. Раскол есть, да. Но я считаю, что никакого большинства нет. Это моя теория. Потому что, извините, в фильме Лошака не является социологическим исследованием.
Нет, безусловно. Я без претензий на это. Я к тому, что он просто очень хорошо иллюстрирует.
Нет большинства. Раскол есть. Потом вы не забывайте. Есть еще один момент. Разговор на камеру. Вот, люди боятся, мы же с вами обсуждали это. И да, есть раскол. Я не говорю, что никто не поддерживает. Но такая поддержка носит какой-то такой пассивный характер. Я вот с трудом представляю, что за Путина кто-то выйдет. Ему надо было на митинге на своих людей палкой загонять. Когда устраивался в Москве, там, в Лужниках митинг, значит, по поводу поддержки так называемой спецоперации, поддержки войны, людей туда просто загоняли, кого-то шантажировали, бюджетников шантажировали, что там не заплатят премию, уволят и так далее. Есть огромный арсенал методов. Россия – страна, где люди зависят сильно от государства, потому что бюджетная сфера очень большая, в экономике превалируют государственные компании, поэтому загнать людей на митинг палкой было просто. А вот если бы не загоняли палкой, думаете, много бы пришло? Я не думаю. Вот я еще все-таки считаю, что поддержка – это еще когда... Вот я, например, вышла в поддержку Навального. Меня никто туда не гнал. Я сама так решила. Вот это поддержка.
Знаете, есть ощущение, что после смерти вашего отца, а сейчас как-то особенно еще, ну, на фоне вот всех этих немножко зловещих, как они сейчас видятся, предсказаний сбывшихся, я имею в виду то, что говорил ваш отец о войне, об отношениях с Украиной.
отношение к вашему отцу в обществе, в определенной его части, давайте так скажем, изменилось. Об этом свидетельствуют, я не знаю, тысячи, сотни тысяч комментариев под его старыми интервью, где он говорит на эту тему. Люди пишут, что он все это предвидел, он все это знал. Это был человек, который мог изменить будущее и настоящее России. Почему, если сейчас это для такого большого количества людей стало настолько очевидным, при жизни тогда он не получил, не знаю, достаточной поддержки, которая бы позволила ему, ну, прийти во власть и провести?
Давайте честно будем. В 90-е годы мой отец был одним из самых популярных российских политиков. Значит, Россия может быть другой. Нет, это просто первый постулат. Вы говорите про путинский режим. Так бывает. Нет пророка в своем отечестве. То есть, когда человек при жизни... Дело в том, что долгосрочные предсказания, они редко пользуются популярностью у людей. Вот, когда человек в разгар в 2007 году говорит, как мой отец в книге «Исповедь бунтаря», что Россия идет по неправильному пути, что мы идем по белорусскому сценарию и нас ждет лукашизация, то никто даже на это внимания не обращает, потому что нефтяной бум, потому что цены растут, потому что люди стали хорошо жить, они берут кредиты, покупают машины и квартиры. Им не до этого. И это не только люди, которые так называемое большинство поддерживающих Путина, это вообще все. И те, кто критически к Путину настроен, они тоже моего отца не слушали, и в том числе, когда он говорил об аннексии Крыма. Это просто так устроено, что задумываться о будущем – это прерогатива малого количества людей. И, а еще и думать, и правильные выводы делать из текущей ситуации – это на самом деле талант, он мало кому дан.
Тяжело носить фамилию Немцова?
В каком смысле?
А вот в разных, наверное. Вот
Нет, давайте конкретизируем смысл.
Вы не устаете от этого внимания, от которого, наверное, очень сложно скрыться. Опять-таки, неизбежность задания вопросов о вашем отце. Не бывает ли вам, не устаете ли вы, ну, не в плохом смысле этого слова, наверное, а в целом, вот, но это то, что за вами навсегда.
Я поняла ваш вопрос, вы его такой вежливой манере задали. Знаете, первое, я не Леди Гага. Если бы я была Леди Гага, то я бы не смогла. И даже не Барак Обама. Я знаю, что Барак Обама, например, не может жить частной жизнью. Он не может, например, выйти на проспект Руставели, потому что к нему немедленно подбежит тысячи людей, которые будут хотеть с ним сфотографироваться. Он не принадлежит себе, он не полностью свободный человек. Я думаю, ему тяжело. А я нет, я, это мой выбор. Я могу жить любой жизнью, я могу жить частной жизнью. Я пойду, буду гулять по Грузии, поеду в Кахетию, и никто вообще меня не знает. Я неизвестный человек. Я известный человек в узких кругах. Вы знаете, второй вопрос, то есть, что я тень своего отца, как я поняла его. Ну, да, но только это мой сознательный выбор. Я так решила. Вообще, я знаю, что во всем мире это совершенно нормально. Там есть какие-то династии, политические династии. Но я для себя решила, что я хочу сохранять наследие своего отца. То есть, перефразируя это, быть его тенью. Ну, или продвигать его ценности. Я решила, что я Жанна Немцова, я хочу быть дочерью Немцова, я руководитель фонда Немцова, который продвигает его ценности.
Ему бы понравилось?
Он был бы сильно удивлен. Вот. И меня это совершенно не смущает, и я совершенно не устаю, потому что у нас мало людей в нашей стране, которые могут доходчиво что-то объяснять. Я думаю, у меня это есть, эта способность. И значит, надо это делать.
Какой лучший совет вы получали от вашего отца?
Верить в себя. Кстати, интересная история в связи с этим. Мне недавно моя одноклассница бывшая прислала видео с выпускного вечера, где выступал мой отец. К сожалению, не полностью его выступление записано, но я точно помню, что, я говорю об этом в своей книге, что он сказал, что нужно верить в себя. И действительно, не быть самоуверенным, не то чтобы преувеличивать свои там способности, возможности, не быть надменным каким-то там неприятным человеком, но просто верить в себя, что ты можешь это сделать. Потому что часто именно вот отсутствие веры в себя многим людям мешает достигать большего. Потому что это очень важный совет, и главное, он абсолютно универсальный. И вот украинцы, как мне кажется, они верят в себя. Потому что очевидно, что они воюют со страной, которая в военном, экономическом смысле намного сильнее. Но не верят в себя. И поэтому, к сожалению, война продолжается. Но, тем не менее, в Украину поверили и большинство других стран, которые сейчас оказывают им поддержку. Может быть, недостаточную, как сегодня говорилось, но тем не менее.
Гостем недели была Жанна Немцова. С ней беседовала Анастасия Славинская.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.